«Хочешь, чтобы тебя изнасиловали, да?»
«Нет», — быстро ответил он. «Боже, нет! Я должен быть цел!»
«После того, как Лауэлл наложит на тебя лапу, ты уже ни на что не сгодишься!»
Билли соскользнул со своей койки и теперь стоял на середине камеры, едва различимой во тьме. «Думаю, и ты, в свою очередь, тоже кое-чего хочешь», — сказал он. Клифф повернулся на подушке и взглянул на расплывчатый силуэт, находящийся в ярде от него.
«Так чего, по-твоему, мне хотелось бы, Билли Бой?» — спросил он.
«Чего хочет Лауэлл?»
«Так ты думаешь, весь шум из-за этого? Я защищаю свои права?»
«Ага».
«Как ты сказал, нет, благодарю вас».
Клифф опять повернулся лицом к стене.
«Я имел в виду...» «Меня не волнует, что ты имел в виду. Просто я не хочу об этом слышать, хорошо? Держись подальше от Лауэлла, и хватит мне компостировать мозги».
«Эй», — пробормотал Билли, — «не надо так. Прошу тебя. Пожалуйста. Ты единственный друг, который у меня есть».
«Ничей я не друг», — сказал Клифф стене. «Просто я не люблю никаких неудобств, понятно?»
«Никаких неудобств», — повторил мальчик уныло.
«Правильно, а теперь перейдем к положенному по распорядку сну».
Тейт больше ничего не сказал. Он вернулся на свою нижнюю койку и лег. Пружины под ним скрипнули. Клифф молчал, обдумывая сказанное. Он не имел никакого желания прибирать мальчика к рукам, но, возможно, он высказал свое мнение слишком резко. Ну, дело сделано. Он слышал, как внизу Билли почти беззвучно что-то шепчет. Он напрягся, пытаясь подслушать, что говорит мальчик. Напряжение длилось несколько секунд, прежде чем Клифф понял, что Билли Бой бормочет молитву. Той ночью Клифф видел сны. О чем? Утром он вспомнить не мог, хотя пытался собрать сон по крупицам. Едва ли не каждые 10 минут тем утром что-нибудь случалось. Соль, опрокинутая на обеденный стол, крики со стороны спортивной площадки. Вот-вот что-то натолкнет на отгадку, сон вспомнится. Озарение не приходило. Это делало его непривычно раздражительным и вспыльчивым. Когда Весли, мелкий фальшивомонетчик, известный ему еще по предыдущим каникулам здесь, подошел к библиотеке и затеял разговор, будто они были закадычными приятелями, Клифф приказал коротышке заткнуться. Но Весли настаивал. «У тебя неприятности! У тебя неприятности!»
«Да, что такое?»
«Этот твой мальчик, Билли!»
«Что с ним?»
«Он задает вопросы! Он очень напористый! Людям это не нравится! Они говорят, тебе следует его приструнить!»
«Я ему не сторож».
Весли состроил рожу. «Говорю тебе, как друг».
«Отстань!
Не будь дураком, Кливленд, ты наживаешь врагов».
«Да?» — спросил Клифф. «Назови хоть одного».
«Лауэлл», — сказал Весли мгновенно. «Второй — Нейлер, всех сортов. Они не любят таких, как Тейт».
«А какой он?» — огрызнулся Клифф.
Весли в виде протеста слабо хмыкнул. «Я только попытался тебе рассказать», — произнес он. «Мальчишка хитрый, как долбаная крыса. Будут неприятности».
«Отстань ты со своими пророчествами».
Закон среднего требует, чтобы и худшие из пророков время от времени бывали правы. Казалось, настало время Весли. Днем позже, вернувшись из мастерской, где он развивал свой интеллект, приделывая колеса к пластиковым тележкам, Клифф обнаружил поджидающего его на лестничной площадке Мэйфлауэра.
«Я просил тебя присмотреть за Вильямом Тейтом, Смит», — сказал офицер. «А ты на это наклал?» «Что случилось?» «Нет, думаю, все-таки не наклал». «Я спросил, что случилось, сэр». «Ничего особенного на этот раз. Его просто отлупили. Кажется, Лауэлл сохнет по нему. Правильно?»
Мэйфлауэр уставился на Клива, но, не получив ответа, продолжил.
«Я ошибся в тебе, Смит. Я думал, обращение к крепкому парню чего-то достоит. Я ошибся».
Билли лежал на своей койке с закрытыми глазами. Когда вошел Клив, он глаза так и не открыл. Лицо его было разбито.
«Ты в порядке?»
«Да»,
— тихо ответил мальчик.
«Кости не переломаны?»
«Я выживу».
«Ты должен понять!»
«Послушай,
Билли открыл глаза. Зрачки его почему-то потемнели, или причиной тут было освещение. «Я жив, понятно? Я не идиот, тебе это известно. Я знал, во что влезаю, когда попал сюда». Он говорил так, будто и в самом деле мог выбирать. «Я могу убить Лауэлла», — продолжил он, — «а потому не мучайся зря». Он на какое-то время замолчал, а потом произнес: «Ты был прав».
«Насчет чего?»
«Насчет того, чтобы не иметь друзей. Я сам по себе, ты сам по себе, верно? Просто я медленно схватываю. Но в это я врубился». Он улыбнулся самому себе.
«Ты задавал вопросы», — сказал Клифф.
«Разве?» — тут же ответил Билли. «Кто тебе сообщил?»
«Если у тебя есть вопросы, спрашивай меня. Люди не любят тех, кто сует нос не в свои дела. Они становятся подозрительными, а затем отворачиваются, когда Лауэлл и ему подобные начинают угрожать».
При упоминании о Лауэлле лицо Билли болезненно нахмурилось. Он тронул разбитую щеку. «Он покойник», — прошептал мальчик чуть слышно.
«Это как дело повернется», — заметил Клифф.
Взгляд, подобный тому, что бросил на него Тейт, мог бы разрезать сталь. «Именно так», — сказал Билли без тени сомнения в голосе. «Лауэллу не жить». Клифф не стал возражать. Мальчик нуждался в такой браваде, сколь смехотворна она ни была.
«Что ты хочешь узнать, что суешь повсюду свой нос?»
«Ничего особенного», — ответил Билли. Он больше не смотрел на Клифа, а уставился на койку, что была сверху, и спокойно сказал: «Я только хотел узнать, где здесь были могилы, вот и все».
«Могилы?
Где они хоронили повешенных? Кто-то говорил, что там, где похоронен Криппен, куст с розами. Ты когда-нибудь слышал об этом?»
Клифф покачал головой.
Только теперь он вспомнил, что мальчик спрашивал о сарае с виселицей, а вот теперь про могилы. Билли взглянул на него. Синяк с каждой минутой делался темнее и темнее. «Ты знаешь, где они, Клифф?» — спросил он. И снова... тоже притворное безразличие.
«Я узнаю, если ты будешь так любезен и скажешь, зачем тебе это нужно».
Билли выглянул из-под прикрытия койки. Полуденное солнце очерчивало короткую дугу на оштукатуренных кирпичах стены. Оно было сегодня неярким. Мальчик спустил ноги с койки и сел на краю матраса, глядя на свет так же, как в первый день. «Мой дедушка, отец моей матери, был здесь повешен», произнес он дрогнувшим голосом. «В 1937-м. Эдгар Тейт. Эдгард Сент-Клэр Тейт».
«Ты, кажется, сказал «отец твоей матери».
«Я взял его имя. Я не хочу носить имя отца. Я никогда ему не принадлежал».
«Никто никому не принадлежит», — ответил Клифф. «Ты принадлежишь сам себе».
«Но это неверно», — сказал Билли, слегка пожав плечами и все еще глядя на свет на стене. Уверенность его была непоколебимой, вежливость, с которой он говорил, не делала его утверждение менее веским. «Я принадлежу своему деду. И всегда принадлежал».
«Ты еще не родился, когда...»
«Это не важно. Пришел, ушел, это ерунда».
«Пришел, ушел», — удивился Клифф.
Понимал ли под этими словами Тейт жизнь и смерть? У него не было возможности спросить. Билли опять говорил тем же приглушенным, но настойчивым голосом. «Конечно, он был виновен. Не так, как о том думают, но виновен. Он знал, кто он и на что способен. Это вина, так ведь? Он убил четверых. Или, по крайней мере, за это его повесили».
«Ты думаешь, он убил больше?»
Билли еще раз слабо пожал плечами. «Разве в количестве дело? Но никто не пришел посмотреть, куда его положили покоиться. Это неправильно, так ведь? Им было все равно, мне кажется. Вся семья, возможно, радовалась, что он умер. Думали, что он чокнутый с самого начала. Но он не был таким. Я знаю, не был. У меня его руки, его глаза, так мама сказала. Она мне все о нем рассказала, видишь ли, прямо перед смертью. Рассказала мне вещи, которые никому и никогда не говорила. И рассказала мне только потому, что мои глаза...» Он запнулся и приложил руку к губам, будто колеблющийся свет на стене уже загипнотизировал его, чтобы он не сказал слишком многое.
«Что сказала тебе мать?» — нажал Клифф.
Билли, казалось, взвешивал различные ответы перед тем, как предложить один из них. «Только то, что он и я были одинаковы в некоторых вещах», — сказал он.
«Чокнутые, что ли?»
— спросил полушутя Клифф. «Что-то вроде того», — ответил Билли, все еще глядя на стену. Он вздохнул, затем решил продолжить признание. «Вот почему я пришел сюда. Так мой дедушка узнает, что он не был забыт».
«Пришел сюда?» — спросил Клифф. «О чем ты говоришь? Тебя поймали и посадили. У тебя не было выбора».
Свет на стене угас, туча заслонила солнце. Билли взглянул на Клифа. Свет был тут, в его глазах. «Я совершил преступление, чтобы попасть сюда», — ответил мальчик. «Это был осмысленный поступок». Клифф покачал головой. Заявление казалось абсурдным. «Я и раньше пытался. Дважды. Это отнимает время. Но я здесь. Разве не так?»
«Не считай меня дураком, Билли», — предостерег Клифф.
«Я и не считаю», — ответил тот. Теперь он стоял. Казалось, он почувствовал облегчение, что рассказал эту историю. Он даже улыбался, будто бы испытующе, когда сказал: «Ты был добр ко мне. Не думай, что я этого не понимаю. Я благодарен». Теперь он посмотрел в лицо Кливу перед тем, как сказать: «Я хочу знать, где могилы. Найди их, и ты больше не услышишь ни одного писка от меня. Обещаю».